Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Униженные и оскорбленные. Роман в четырех частях с эпилогом.
Я действительно готов был на него броситься. Дальше я не мог выдержать. Он производил на меня впечатление какого-то гада, какого-то огромного паука, которого мне ужасно хотелось раздавить. Он наслаждался своими насмешками надо мною. Он играл со мной, как кошка с мышью, предполагая, что я весь в его власти. Мне казалось, и я понимал это, что он находил какое-то удовольствие, какое-то, может быть, даже сладострастие в своей низости, и в этом нахальстве, и в этом цинизме, с которым он срывал, наконец, передо мной свою маску. Он хотел насладиться моим удивлением, моим ужасом. Он меня искренне презирал и смеялся надо мною. Я предчувствовал еще с самого начала, что все это преднамеренно и к чему-нибудь клонится, но я был в таком положении, что во что бы то ни стало должен был его дослушать. Это было в интересах Наташи, и я должен был решиться на все и все перенести, потому что в эту минуту, может быть, решалось все дело. Но как можно было слушать эти цинические, подлые выходки на ее счет? Как можно было это переносить хладнокровно? А он вдобавок к тому сам очень хорошо понимал, что я не могу его не выслушать, и это еще усугубляло обиду. А впрочем, он ведь сам нуждается во мне, — подумал я, — и стал отвечать ему резко и брончиво. Он понял это. «Вот что, мой молодой друг, — начал он серьезно, смотря на меня, — нам с вами эдак продолжать нельзя, а потому лучше уговоримся. Я, видите ли, намерен был вам кое-что высказать. Но а вы уж должны быть так любезны, чтобы согласиться выслушать, что бы я ни сказал. Я желаю говорить, как хочу и как мне нравится. Да по-настоящему так и надо. Ну так как же, молодой мой друг, будете вы терпеливы?» Я скрепился и смолчал, несмотря на то, что он смотрел на меня с такой едкой насмешкой, как будто сам вызывал меня на самый резкий протест. Но он понял, что и я уже согласился не уходить, и продолжал. «Не сердитесь на меня, друг мой. Вы ведь на что рассердились? На наружность, не правда ли? Ведь вы от меня в самой сущности дела ничего другого не ожидали. Как бы я ни говорил с вами, с раздушенной или вежливостью, или как теперь. Следовательно, смысл все-таки был тот же, как и теперь. Вы меня презираете, не правда ли? Видите ли, сколько во мне этой милой простоты, откровенности, этой... бомоми. Я вам во всем признаюсь, даже в моих детских капризах. Да, моншер, да, побольше бомоми и с вашей стороны, и мы сладимся, сговоримся совершенно и, наконец, поймем друга окончательно. А на меня не дивитесь. Мне до того, наконец, надоели все эти невинности, все эти Алешины постарали, вся эта шиллеровщина, все эти возвышенности в этой проклятой связи с этой Наташей, впрочем, очень миленькой девочкой, что я, так сказать, поневоле от случая над всем этим погремасничать. Но случай вышел. К тому же я и хотел перед вами злить мою душу. Вы меня удивляете, князь, и не узнаю. Вы впадаете в тон Полишинеля. Эти неожиданные откровенности... А ведь это верно отчасти, при миленькой сравнении. Я кучу, мой друг, я кучу, я рад и доволен, ну а вы, мой поэт, должны уж оказать мне всевозможные снисхождения. Но давайте-ка лучше пить, — решил он, совершенно довольный собой, подливая в бокал. Вот что, друг мой, уж один тот глупый вечер, помните, у Наташи, доконал меня окончательно. Правда, сама она была очень мила, но я вышел оттуда с ужасной злобой и не хочу этого забыть. Ни забыть, ни скрывать. Конечно, будет и наше время, и даже быстро приближается, но теперь мы это оставим. А между прочим, я хотел объяснить вам, что у меня именно есть черта в характере, которую вы еще не знали. Это ненависть ко всем этим пошлым, ничего не стоящим наивностям и постаралям. И одно из самых пикантных для меня наслаждений всегда было прикинуться сначала самому на этот лад, войти в этот тон, обласкать, ободрить какого-нибудь вечно юного Шиллера и потом вдруг сразу огорошить его, вдруг поднять перед ним маску и из восторженного лица сделать ему гримасу, показать ему язык именно в ту минуту, когда он менее всего ожидает этого сюрприза. Что? Вы этого не понимаете? Вам это кажется гадким, нелепым, неблагородным, может быть, так ли? разумеется, так. Вы откровенны, но что же делать, если самого меня мучат? Глупо и я откровенен, ну уж таков мой характер. Впрочем, мне хочется рассказать кое-какие черты из моей жизни. Вы меня поймете лучше, и это будет очень любопытно. Да, я действительно, может быть, сегодня похож на Поли Шинеля. А ведь Поли Шинель откровенен, не правда ли? Послушайте, князь, теперь поздно, и право... Что? Боже, какая нетерпимость! Да и куда спешить? Ну, посидим, поговорим по-дружески, искренно, знаете, эдак за бокалом вина, как добрые приятели. Вы думаете, я пьян? Ничего, это лучше. Право, эти дружеские сходки всегда так долго потом памятны. С таким наслаждением об них вспоминается. Вы недобрый человек, Иван Петрович. Сентиментальности вас нет, чувствительности. Ну что вам часик для такого друга, как я? К тому же ведь это тоже касается к делу. Ну как этого не понять? А еще литератор. Да вы бы должны были случаи благословлять. Ведь вы можете с меня тип писать. Боже, как я мило откровенен сегодня! Он, видимо, хмелел. Лицо его изменилось и приняло какое-то злобное выражение. Ему, очевидно, хотелось язвить, колоть, кусать, насмехаться. Это отчасти лучше, что он пьян, подумал я. Пьяный всегда разболтает. Но он был себе на уме. Друг мой, начал он, видимо, наслаждаясь собою, я сделал вам сейчас одно признание. Может быть, даже и неуместное. О том, что у меня иногда является непреодолимое желание показать кому-нибудь в известном случае язык. За эту наивную и простодушную откровенность мою вы сравнили меня с Поли Шинелем, что меня так искренне рассмешило. Но если вы упрекаете меня или дивитесь на меня, что я с вами теперь груб и, пожалуй, еще не благопристоен, как мужик, одним словом, вдруг переменил с вами тон, то вы в этом случае совершенно несправедливы. Во-первых, мне так угодно... Во-вторых, я не у себя, а с вами. То есть я хочу сказать, что мы теперь кутим, как добрые приятели, а в-третьих, я ужасно люблю капризы. Знаете ли, что когда-то я из каприза даже был метафизиком и филантропом и вращался чуть ли не в таких же идеях, как вы. Это, впрочем, было ужасно давно, в золотые дни моей юности. Помню, я еще тогда приехал к себе в деревню с гуманными целями и, разумеется, скучал, на чем свет стоит. И вы не поверите, что тогда случилось со мною. От скуки я начал знакомиться с хорошенькими девочками. Да уж вы не гримасничайте ли. О, молодой мой друг, да ведь мы теперь в дружеской сходке. Когда же покутить, когда же распахнуться? Я ведь русская натура, не поддельная русская натура, патриот. Люблю распахнуться, да и к тому же надо ловить минуту и насладиться жизнью. Умрем, и что там? Ну так вот, я и волочился. Помню, еще одной пастушке был муж, красивый молодой мужичок. Я его больно наказала и в солдаты хотел отдать. Прошлые проказы, мой поэт. Да и не отдал солдаты. Умер он у меня в больнице. У меня ведь в селе больница была на 12 кроватей. Великолепно устроена, чистота, полы паркетные. Я, впрочем, ее давно уж уничтожил. А тогда гордился ею, филантропом был. Ну, а мужичка чуть не засек за жену. Ну что вы опять гримасу состроили? Вам отвратительно слушать? Возмущает ваши благородные чувства. Ну-ну, успокойтесь, все это прошло. Это я сделал, когда романтизировал. Хотел быть благодетелем человечества, филантропическое общество основать. В такую тогда колею попал, тогда и иссек. Теперь не высеку. Теперь надо гримасничать. Теперь мы все гримасничаем, такое время пришло. Но более всего меня смешит теперь дурак Ахменев. Я уверен, что он знал весь этот пассаж с мужичком, и что ж, он из доброты своей души, созданной, кажется, из патоки, и от того, что влюбился тогда в меня и сам же захвалил меня самому себе, решился ничему не верить и не поверил, то есть факту не поверил, и 12 лет стоял за меня горой до тех пор, пока до самого не коснулась. Ну да все это вздор. Выпьем, мой юный друг, послушайте. Любите вы женщин? Я ничего не отвечал. Я только слушал его, он уж начал вторую бутылку. А я люблю о них говорить за ужином. Познакомил бы я вас после ужина с одной мадемуазель Филиберт. А? Как вы думаете? Да что с вами? Вы и смотреть на меня не хотите? Хм. Он было задумался, но вдруг поднял голову, как-то значительно взглянул на меня и продолжал. Вот что, мой поэт, Я хочу вам открыть одну тайну природы, которая, кажется, вам совсем неизвестна. Я уверен, что вы меня называете в эту минуту грешником, может быть, даже подлецом, чудовищем разврата и порока. Но вот что я вам скажу. Если бы только могло быть, чего, впрочем, по человеческой натуре никогда быть не может, если бы могло быть, чтобы каждый из нас описал всю свою подноготную, но так, чтобы не побоялся изложить не только то, что он боится сказать, и ни за что не скажет людям, не только то, что он боится сказать своим лучшим друзьям, но даже и то, в чем боится подчас признаться самому себе, то ведь на свете поднялся бы тогда такой смрад, что нам бы всем надо было задохнуться. Вот почему, говоря в скобках, так хороши наши светские условия и приличия. В них глубокая мысль, не скажу нравственная, но просто предохранительная, комфортная, что, разумеется, еще лучше, потому что нравственность в сущности тот же комфорт, то есть изобретена единственно для комфорта. Но о приличиях после. Я теперь сбиваюсь, напомните мне о них потом. Заключу же так, вы меня обвиняете в пороке, разврате, безнравственности. А я, может быть, только тем и виноват теперь, что откровеннее других и больше ничего, что не утаиваю того, что другие скрывают даже от самих себя, как сказал я прежде. Это я скверно делаю, но я теперь так хочу. Впрочем, не беспокойтесь, — прибавил он с насмешливой улыбкой. Я сказал «виноват», но ведь я вовсе не прошу прощения. Заметьте себе еще, я не конфужу вас, не спрашивая о том, нет ли у вас у самого каких-нибудь таких же тайн, чтобы вашими тайнами оправдать и себя. Я поступаю прилично и благородно. Вообще, я всегда поступаю благородно. «Вы просто заговариваетесь», — сказал я с презрением, смотря на него.
«Заговариваюсь? Ха-ха-ха! А сказать, о чем вы теперь думаете? Вы думаете, зачем я завез вас сюда и вдруг ни с того ни с сего так перед вами разоткровенничался, так или нет?»
«Так. Но это вы после узнаете. А проще всего выпили чуть не две бутылки и охмелели. То есть просто пьян.
И это, может быть, охмелели. То есть понежнее, чем пьян. О, преисполненной деликатности человек, но мы, кажется, опять начали браниться. А заговорили было о таком интересном предмете. Да, мой поэт, если еще есть на свете что-нибудь хорошенькое и сладенькое, так это женщины.
Знаете ли, князь, я все-таки не понимаю, почему вам вздумалось выбрать именно меня конфидентом ваших тайн и любовных стремлений?
Да ведь я вам сказал, что узнаете после. Не беспокойтесь. А, впрочем, хотя бы и так, безо всяких причин, вы поэт, вы меня поймете, да я уж и говорил вам об этом. Есть особое сладострастие в этом внезапном срыве маски, в этом цинизме, с которым человек вдруг высказывается перед другим в таком виде, что даже не удостаивает и постыдится перед ним. Я вам расскажу анекдот. Был в Париже один сумасшедший чиновник. Его потом посадили в сумасшедший дом, когда вполне убедились, что он сумасшедший. Ну так, когда он сходил с ума, то вот что выдумал для своего удовольствия. Он раздевался у себя дома совершенно как Адам, оставлял на себя одну обувь, накидывал на себя широкий плащ до пят, закутывался в него и с важной величественной миной выходил на улицу. Ну, сбоку посмотреть человек, как и все, прогуливается себе в широком плаще для своего удовольствия. Но лишь только случалось ему встретить какого-нибудь прохожего где-нибудь наедине, так, чтобы кругом никого не было, он молча шел на него с самым серьезным и глубокомысленным видом, вдруг останавливался перед ним, развертывал свой плащ и показывал себя во всем чистосердечии. Это продолжалось одну минуту, потом он завертывался опять и, молча, не пошевелив ни одним мускулом лица, проходил мимо остолбеневшего от изумления зрителя, важно, плавно, как тень в «Гамлете». Так он поступал со всеми, с мужчинами, женщинами, детьми, и в этом состояло все его удовольствие. Вот часть-то этого самого удовольствия и можно находить внезапно, огорошив какого-нибудь Шиллера и высунув ему язык, когда он всего менее ожидает этого. Огорошив. Каково словечко? Я его вычитал где-то в вашей же современной литературе.
Ну так кто был сумасшедший, а вы?
Себе на уме?
Да, князь захохотал.
«Вы справедливо судите, мой милый», — прибавил он с самым наглым выражением лица.
«Князь», — сказал я, разгорячившись от его нахальства, — «вы нас ненавидите, в том числе и меня, и мстите мне теперь за все и за всех. Все это в вас из самого мелкого самолюбия. Вы злы и мелочно злы. Мы вас разозлили, и, может быть, больше всего вы сердитесь за тот вечер.
Разумеется, вы ничем так сильно не могли отплатить мне, как этим окончательным презрением ко мне. Вы избавляете себя даже от обыденной и всем обязательной вежливости, которую мы все друг другу обязаны. Вы ясно хотите показать мне, что даже не удостаиваете и постыдиться меня, срывая передо мной так откровенно и так неожиданно вашу гадкую маску и выставляетесь в таком нравственном цинизме.
«Для чего же вы это мне все говорите?» — спросил он грубо и злобно, смотря на меня.
«Чтоб показать свою проницательность? Чтоб показать, что я вас понимаю, и заявить это перед вами?»
«Quel idée, mon cher!»
— продолжал он вдруг, переменив свой тон на прежний веселый и болтливо-добродушный.
«Вы только отбили меня от предмета.
Бевон, мон ами, позвольте мне налить.
А я только что было хотел рассказать одно прелестнейшее и чрезвычайно любопытное приключение. Расскажу его вам в общих чертах. Был я знаком когда-то с одной барыней, была она не первой молодости, а так лет 27-28. Красавица первостепенная, что за бюст, что за осанка, что за походка. Она глядела пронзительно, как орлица, но всегда сурово и строго. Держала себя величаво и недоступно. Она слала холодной, как крещенская зима, и запугивала всех своею недосягаемою, своей грозной добродетелью, именно грозную. Не было во всем ее круге такого нетерпимого судьи, как она. Она карала не только порок, но даже малейшую слабость в других женщинах. И карала безвозвратно, без апелляции. В своем кругу она имела огромное значение. Самые гордые и самые страшные по своей добродетели старухи почитали ее, даже заискивали в ней. Она смотрела на всех бесстрастно жестоко, как абесса средневекового монастыря. Молодые женщины трепетали ее взгляды и суждения. Одно ее замечание, один намек ее уже могли погубить репутацию, уж так она себя поставила в обществе. Боялись ее даже мужчины. Наконец она бросилась в какой-то созерцательный мистицизм, впрочем, тоже спокойный и величавый. И что ж, не было развратницы развратнее этой женщины. И я имел счастье заслужить вполне ее доверенность. Одним словом, я был ее тайным и таинственным любовником. Сношения были устроены до того ловко, до того мастерски, что даже никто из ее домашних не мог иметь ни малейшего подозрения. Только одна ее прихорошенькая камеристка, француженка, была посвящена во все ее тайны. Но на эту камеристку можно было вполне положиться. Она тоже брала участие в деле. Каким образом? Я это теперь опущу. Барыня моя была сладострастна до того, что сам маркиз де Сад мог бы у ней поучиться». Но самое сильное, самое пронзительное и потрясающее в этом наслаждении была его таинственность и наглость обмана. Это насмешка над всем, о чем графиня проповедовала в обществе, как о высоком, недоступном и ненарушимом. И, наконец, этот внутренний дьявольский хохот и сознательное попирание всего, чего нельзя попирать — и все это без пределов, доведенной до самой последней степени, до такой степени, о которой самое горячечное воображение не смело бы и помыслить. Вот в этом-то главное и заключалась самая яркая черта этого наслаждения. Да, это был сам дьявол во плоти, но он был непобедимо очарователен. Я и теперь не могу припомнить о ней без восторга. В пылу самых горячих наслаждений она вдруг хохотала, как исступленная, и я понимал, вполне понимал этот хохот и сам хохотал. Я еще и теперь задыхаюсь при одном воспоминании, хотя тому уже много лет. Через год она переменила меня. Если бы я и хотел, я бы не мог повредить ей. Но кто бы мог мне поверить? Каков характер? Что скажете, молодой мой друг?
«Фу, какая низость!» — отвечал я с отвращением, выслушав это признание.
«Вы бы не были молодым моим другом, если бы отвечали иначе. Я так и знал, что вы это скажете. Ха-ха! Подождите, мон ами, поживете и поймете, а теперь вам все еще нужно пряничка. Нет, вы не поэт после этого. Эта женщина понимала жизнь и умела ею воспользоваться.
Да зачем же доходить до такого зверства?
До какого зверства?
До которого дошла эта женщина, и вы с нею. А вы называете это зверством?»
Признак, что вы все еще на помочах и на веревочке. Конечно, я признаю, что самостоятельность может явиться и совершенно в противоположном, но будем говорить попроще, мон ами. Согласитесь сами, ведь все это вздор.
Что же не вздор?
Не вздор — это личность. Это я сам. Все для меня и весь мир для меня создан. Послушайте, мой друг, я еще верую в то, что на свете можно хорошо пожить. А это самая лучшая вера, потому что без нее даже и худо-то жить нельзя. Пришлось бы отравиться. Говорят, так и сделал какой-то дурак. Он зафилософствовался до того, что разрушил все, все, даже законность всех нормальных и естественных обязанностей человеческих. И дошел до того, что ничего у него не осталось. Остался в итоге нуль. Вот он и провозгласил, что в жизни самая лучшая синильная кислота. Вы скажете, это Гамлет, это грозное отчаяние. Одним словом, что-нибудь такое величавое, что нам и не приснится никогда». Но вы поэт, а я простой человек, а потому скажу, что надо смотреть на дело с самой простой, практической точки зрения. Я, например, уже давно освободил себя от всех пут и даже обязанностей. Я считаю себя обязанным только тогда, когда это мне принесет какую-нибудь пользу. Вы, разумеется, не можете так смотреть на вещи. У вас ноги спутаны и вкус больной. Вы тоскуете по идеалу, по добродетелям. Но, мой друг, я ведь сам готов признавать все, что прикажете. Но что же мне делать, если я, наверное, знаю, что в основании всех человеческих добродетелей лежит глубочайший эгоизм? И чем добродетельнее дело, тем более тут эгоизма. Люби самого себя. Вот одно правило, которое я признаю. Жизнь — коммерческая сделка, даром не бросайте денег, но, пожалуй, платите за угождение, и вы исполните все свои обязанности к ближнему. Вот моя нравственность, если уж вам ее непременно нужно. Хотя, признаюсь вам, по-моему, лучше и не платить своему ближнему, а суметь заставить его делать даром. Идеалов я не имею, не хочу иметь, тоски по них никогда не чувствовал. В свете можно так весело, так мило прожить и без идеалов. В общем, я очень рад, что могу обойтись без синильной кислоты. Ведь будь я именно добродетельнее, я, быть может быть, без нее и не обошелся, как тот дурак-философ, без сомнения немец. Нет, в жизни так много еще хорошего. Я люблю значение, чин, отель, огромную ставку в карты. Ужасно люблю карты, но главное, главное — женщины. И женщины во всех видах. Я даже люблю потаенный темный разврат, постройнее, оригинальнее, даже немножко с грязноцой, для разнообразия. Ха-ха-ха. Смотрю я на ваше лицо, с каким презрением смотрите вы на меня теперь. Вы правы, отвечал я. Ну, положим, что и вы правы. Но ведь во всяком случае лучше грязноца, чем синильная кислота, не правда ли? Нет уж, синильная кислота лучше. Я нарочно спросил вас, не правда ли, чтобы насладиться вашим ответом. Я его знал заранее. Нет, мой друг, если вы истинный человеколюбец, то пожелайте всем умным людям такого же вкуса, как у меня, даже и с грязноцой. Иначе ведь умному человеку скоро нечего будет делать на свете, и останутся одни только дураки. Тот им счастье будет. Да ведь и теперь есть пословица «дуракам счастье». И знаете ли, нет ничего приятнее, как жить с дураками и поддакивать им выгодно. Вы не смотрите на меня, что я дрожу предрассудками, держусь известных условий, добиваюсь значения, ведь я вижу, что я живу в обществе пустом, но в нем покамест тепло, и я ему поддакиваю, показываю, что за него горой, а при случае я первый же его и оставлю. Я ведь все ваши новые идеи знаю, хотя и никогда не страдал от них, да и нет чего. Угрызений совести у меня не было и ни о чем. Я на все согласен, было бы мне хорошо, и нас таких легион, и нам действительно хорошо. Все на свете может погибнуть, одним мы никогда не погибнем. Мы существуем с тех пор, как мир существует. Весь мир может куда-нибудь провалиться, но мы всплывем наверх. Кстати, посмотрите хоть уж на одно то, как живучи такие люди, как мы. Ведь мы примерно феноменально живучи. Поражало вас это когда-нибудь? Значит, сама природа нам покровительствует. Хе-хе-хе. Я хочу непременно жить до 90 лет. Я смерти не люблю и боюсь ее. Ведь черт знает еще, как придется умереть. Но к чему говорить об этом? Это меня отравившийся философ раззадорил. К черту философию! Бивон, моншер! Ведь мы начали было говорить о хорошеньких девушках. Куда это вы? Я иду, да и вам пора. Полноте, полноте. Я, так сказать, открыл перед вами все мое сердце, а вы даже и не чувствуете такого яркого доказательства дружбе. Вас мало любви, мой поэт. Но постойте, я хочу еще бутылку. Третью? Третью. Про добродетель мой юный питомец. Вы мне позволите назвать вас этим сладким именем? Кто знает, может быть, мои поучения пойдут и впрок. Итак, мой питомец... Про добродетель я уж сказал вам. Чем добродетель добродетельнее, тем больше в ней эгоизма. Хочу вам рассказать на эту тему один примиленький анекдот. Я любил однажды девушку и любил почти искренно. Она даже многим для меня пожертвовала. «Это та, которую вы обокрали?» — грубо спросил я, не желая более сдерживаться. Князь вздрогнул, переменился в лице и уставился на меня своими воспаленными глазами. В его взгляде было недоумение и бешенство. «Постойте», — проговорил он как бы про себя, — «постойте, дайте мне сообразить. Я действительно пьян, и мне трудно сообразить». Он замолчал и пытливо с той же злобой смотрел на меня, придерживая мою руку своей рукой, как бы боясь, чтобы я не ушел. Я уверен, что в эту минуту он соображал и доискивался. Откуда я могу знать это дело, почти никому неизвестное? И нет ли во всем этом какой-нибудь опасности? Так продолжалось минуту, но вдруг лицо его быстро изменилось. Прежнее насмешливое, пьяно-веселое выражение появилось снова в его глазах. Он захохотал. «Ха-ха-ха! Толейран, да и только! Ну что ж, я действительно стоял перед ней, как оплеванный, когда она брякнула мне в глаза, что я обокрал ее! Как она визжала тогда! Как ругалась! Бешеная была женщина и без всякой выдержки! Но посудите сами. Во-первых, я вовсе не обокрал ее, как вы сейчас выразились. Она подарила мне свои деньги сама, и они уже были мои». «Но, положим, вы мне дарите ваш лучший фрак». Говоря это, он взглянул на мой единственный и довольно безобразный фрак, шитый год до три назад портным Иваном Скорнягиным. «Я вам благодарен. Ношу его. Вдруг через год вы поссорились со мной и требуете его назад. А я его уж сносил. Это неблагородно. Зачем же дарить? Во-вторых, я, несмотря на то, что деньги были мои, непременно бы возвратил их назад. Но согласитесь сами, где же я вдруг мог собрать такую сумму? А главное, я терпеть не могу постарали из шиллеровщины. Я ж вам говорил, но это-то и было всему причиною. Вы не поверите, как она рисовалась передо мною, крича, что дарит мне, впрочем, мои же деньги. Злость взяла меня, и я вдруг сумел рассудить совершенно правильно, потому что присутствие духа никогда не оставляет меня. Я и рассудил, что, отдав ей деньги, сделал ее, может быть, даже несчастную. Я бы отнял у ней наслаждение быть несчастной вполне из-за меня и проклинать меня за это всю свою жизнь». Поверьте, мой друг, в несчастье такого рода есть даже какое-то высшее упоение сознавать себя вполне правым и великодушно, и иметь полное право назвать своего обидчика подлецом. Это упоение злобы встречается у шиллеровских натур, разумеется. Может быть, потом ей было нечего есть, но я уверен, что она была счастлива. Я не хотел лишить ее этого счастья и не отослал ей денег». Таким образом, и оправдано вполне мое правило, что чем громче и крупнее человеческое великодушие, тем больше в нем самого отвратительного эгоизма. Неужели вам это не ясно? Но вы хотели подеть меня? Ха-ха! Ну, признайтесь, хотели подеть? О, Толейран! Прощайте, — сказал я, вставая. Минутку. Два заключительных слова, — вскричал он, изменяя вдруг своей гадкой тон на серьезный. Выслушайте мое последнее. Из всего, что я сказал вам, следует ясно и ярко, думаю, что и вы сами это заметили, что я никогда и ни для кого не хочу упускать мою выгоду. Я люблю деньги, и мне не надобны. У Катерины Федоровны их много. Ее отец 10 лет содержал винный откуп. У ней 3 миллиона, и эти 3 миллиона мне очень пригодятся. Алеша и Катя — совершенная пара, оба дураки в последней степени, мне того и надо. И потому я непременно желаю и хочу, чтобы их брак устроился и как можно скорее... «Недели через 2, через 3 графиня и Катя едут в деревню. Алеша должен сопровождать их. Предуведомьте Наталью Николаевну, чтобы не было постаралей, чтобы не было шиллеровщины, чтобы против меня не восставали. Я мстителен и зол, я за свое постою. Ее я не боюсь. Все, без сомнения, будет по-моему, и потому, если предупреждаю теперь, то почти для нее же самой». «Смотрите же, чтобы не было глупостей, и чтобы вела она себя благоразумно. Не то ей будет плохо, очень плохо. Уж она зато только должна быть мне благодарна, что я не поступил с ней как следует по законам. Знаете, мой поэт, что законы ограждают семейное спокойствие, они гарантируют отца в повиновении сына, и что те, которые отвлекают детей от священных обязанностей к их родителям, законами не поощряются. Сообразите, наконец, что у меня есть связи, что они никаких, и... Неужели вы не понимаете, что я бы мог с ней сделать? Но я не сделал, потому что до сих пор она вела себя благоразумно. Не беспокойтесь. Каждую минуту за каждым движением их присматривали зоркие глаза все эти полгода. И я знал все до последней мелочи. И потому я спокойно ждал, пока Алеша сам ее бросит. Что уж и начинается. А покамест, ему милое развлечение. Я же остался в его понятиях гуманным отцом, а мне надо, чтобы он так обо мне думал. Как вспомню я, что чуть не комплименты ей делал тогда вечером, что она была так великодушна, бескорыстна, что не вышла за него замуж. Жало бы я знать, как бы она вышла. Что же касается до моего тогдашнего к ней приезда, то все это было единственно для того, что уж пора было кончать их связь. Но мне надобно было увериться во всем своими глазами, своим собственным опытом. Но довольна ли с вас? Или вы, может быть, хотите узнать еще, для чего я завез вас сюда, для чего я перед вами так ломался и так спроста откровенничал, тогда как все это можно было высказать без всяких откровенностей, да? Да, я скрепился и жадно слушал. Мне нечего было отвечать ему более. Единственно потому, мой друг, что у вас я заметил несколько более благоразумия и ясного взгляда на вещи, чем в обоих наших дурачках. Вы могли раньше знать, кто я, предугадывать, составлять предположения обо мне, но я хотел вас избавить от всего этого труда и решился вам наглядно показать, с кем вы имеете дело. Действительно, впечатление — великая вещь. Поймите же меня, Монами, вы знаете, с кем имеете дело, ее вы любите, и потому я надеюсь теперь, что вы употребите все свое влияние, а вы таки имеете на нее влияние, чтобы избавить ее от некоторых хлопот. Иначе будут хлопоты. Я уверяю вас, что не шуточные. Ну-с, наконец, третья причина моих с вами откровенностей — это... Да ведь вы угадали же, мой милый. Да, мне действительно хотелось поплевать немножко на все это дело. И поплевать именно в ваших глазах. И вы достигли вашей цели, — сказал я, дрожа от волнения. Я согласен, что ничем вы не могли так выразить передо мной всей вашей злобы и всего презрения вашего ко мне и ко всем нам, как этим откровенностями. Вы не только не опасались, что ваши откровенности могут вас передо мной компрометировать, но даже и не стыдились меня. Вы действительно походили на того сумасшедшего в плаще. Вы меня за человека не считали. — Вы угадали, мой юный друг, — сказал он, вставая. — Вы все угадали. Недаром же вы литератор. «Надеюсь, что мы расстаемся дружелюбно? Брудершафт ведь не будем пить?» «Вы пьяны, единственно потому я не отвечаю вам, как бы следовало». «Опять фигуру молчания. Не договорили, как следовало бы отвечать. Ха-ха-ха! Заплатить за вас вы мне не позволяете? Не беспокойтесь, я сам заплачу. Но уж без сомнения, ведь нам не по дороге. Я с вами не поеду. Прощайте, мой поэт. Надеюсь, вы меня поняли». Он вышел, шагая несколько нетвердо и не оборачиваясь ко мне. Лакей усадил его в коляску. Я пошел своею дорогою. Был 3:00 утра. Шел дождь. Ночь была темная. Часть 4. Глава 1. Не стану описывать моего озлобления. Несмотря на то, что можно было всего ожидать, я был поражен. Точно он предстал передо мной во всем своем безобразии совсем неожиданно. Впрочем, помню, ощущения мои были смутны, как будто я был чем-то придавлен, ушиблен, и черная тоска все больше и больше сосала мне сердце. Я боялся за Наташу. Я предчувствовал ей много мук впереди и смутно заботился, как бы их обойти, как бы облегчить эти последние минуты перед окончательной развязкой всего дела. В развязке же сомнений не было никакого. Она приближалась, и как было не угадать, какова она будет. Я и не заметил, как дошел домой, хотя дождь мочил меня всю дорогу. Было уже 3:00 утра. Не успел я стукнуть в дверь моей квартиры, как послышался стон, и дверь торопливо начала отпираться, как будто Нелли не ложилась спать, а все время сторожила меня у самого порога. Свечка горела. Я взглянул в лицо Нелли и испугался. Оно все изменилось, глаза горели, как в горячке, и смотрели как-то дико, точно она не узнавала меня. С ней был сильный жар. «Нелли, что с тобой? Ты больна?» — спросил я, наклоняясь к ней и обняв ее рукой. Она трепетно прижалась ко мне, как будто боялась чего-то, что-то заговорила скоро, порывисто, как будто только и ждала меня, чтобы поскорее мне это рассказать. Но слова ее были бессвязны и странны. Я ничего не понял, она была в бреду. Я повел ее поскорее на постель, но она все бросалась ко мне, прижималась крепко, как будто в испуге, как будто прося защитить себя от кого-то. И когда уже легла в постель, все еще хваталась за мою руку и крепко держала ее, боясь, чтобы я опять не ушел. Я был до того потрясен и расстроен нервами, что, глядя на нее, даже заплакал. Я сам был болен. Увидя мои слезы, она долго неподвижно вглядывалась в меня с усиленным напряженным вниманием, как будто стараясь что-то осмыслить и сообразить. Видно было, что ей стоило это больших усилий. Наконец, что-то похожее на мысль прояснилось в лице ее. После сильного припадка падучей болезни она обыкновенно некоторое время не могла соображать свои мысли и внятно произносить слова. Так было и теперь. Сделав над собой чрезвычайные усилия, чтобы выговорить мне что-то, и догадавшись, что я не понимаю, она протянула свою ручонку и начала отирать мои слезы. Потом обхватила мою шею, нагнула меня к себе и поцеловала. Было ясно, что с ней без меня был припадок, и случился он именно в то мгновение, когда она стояла у самой двери. Очнувшись от припадка, она, вероятно, долго не могла прийти в себя. В это время действительность смешивается с бредом, и ей верно вообразилось что-нибудь ужасное, какие-нибудь страхи. В то же время она смутно сознавала, что я должен воротиться и буду стучаться у дверей, а потому, лежа у самого порога на полу, чутко ждала моего возвращения и приподнялась на мой первый стук. Но для чего же она как раз очутилась у дверей? Подумал я и вдруг с удивлением заметил, что она была в шубейке. Я только что купил ей у знакомой старухи-торговки, зашедшей ко мне на квартиру и уступавшей мне иногда свой товар в долг. Следовательно, она собиралась куда-то идти со двора и, вероятно, уже отпирала дверь, как вдруг эпилепсия поразила ее. Куда же она хотела идти? Уж не была ли она и тогда в бреду? Меж тем жар не проходил, и она скоро опять впала в бред и в беспамятство. С ней был уже два раза припадок на моей квартире, но всегда оканчивался благополучно, а теперь она была точно в горячке. Посидев над ней с полчаса, я примостил к дивану стулья и лег, как был одетый, близ нее, чтоб поскорее проснуться, если бы она меня позвала. Свечки я не тушил. Много раз еще я взглядывал на нее, прежде чем сам заснул. Она была бледна, губы запекшиеся от жару и окровавленные, вероятно, от падения. С лица не сходило выражение страха и какой-то мучительной тоски, которая, казалось, не покидала ее даже во сне. Я решился на завтра как можно раньше сходить к доктору, если бы ей стало хуже. Боялся я, чтобы не приключилось настоящей горячки. Это ее князь напугал, подумал я с содроганием, и вспомнил рассказ его о женщине, бросившей ему в лицо свои деньги. Глава вторая. Прошло две недели. Нелли выздоравливала. Горячки с ней не было, но была она сильно больна. Она встала с постели уже в конце апреля, в светлый ясный день. Была страстная неделя. Бедное создание. Я не могу продолжать рассказы в прежнем порядке. Много прошло уже времени до теперешней минуты, когда я записываю все это прошлое, но до сих пор с такой тяжелой пронзительной тоской вспоминается мне это бледное, худенькое личико, эти пронзительные долгие взгляды ее черных глаз, когда, бывало, мы оставались вдвоем, и она смотрит на меня с своей постели, смотрит долго, смотрит, как бы вызывая меня угадать, что у ней на уме, но, видя, что я не угадываю, и все в прежнем недоумении, тихо и как будто про себя улыбнется, и вдруг ласково протянет мне свою горячую ручку с худенькими высохшими пальчиками. Теперь все прошло, уже все известно, а до сих пор я не знаю всей тайны этого больного, измученного и оскорбленного маленького сердца. Я чувствую, что я отвлекусь от рассказа, но в эту минуту мне хочется думать об одной только Нелли. Странно. Теперь, когда я лежу на больничной койке один, оставленный всеми, кого я так много и сильно любил, теперь иногда одна какая-нибудь мелкая черта из того времени, тогда часто для меня неприметная и скоро забываемая, вдруг, приходя на память, внезапно получает в моем уме совершенно другое значение, цельное, объясняющее мне теперь то, чего я даже до сих пор не умел понять. Первые 4 дня ее болезни мы, я и доктор, ужасно за нее боялись. Но на 5-й день доктор отвел меня в сторону и сказал мне, что бояться нечего, и она непременно выздоровеет. Это был тот самый доктор, давно знакомый мне старый холостяк, добряк и чудак, которого я призывал еще в первую болезнь Нелли, и который так поразил ее своим Станиславом на шее чрезвычайных размеров.
«Стало быть, совсем нечего бояться», — сказал я, обрадовавшись. «Да, она теперь выздоровеет, но потом она весьма скоро умрет». «Как умрет? Да почему же?» — вскричал я, ошеломленный таким приговором. «Да, она непременно весьма скоро умрет. У пациентки органический порок в сердце, и при малейших неблагоприятных обстоятельствах она сляжет снова. Может быть, снова выздоровеет, но потом опять сляжет снова и, наконец, умрет». «И неужели же нельзя никак спасти ее?» «Нет, этого быть не может, но это должно быть. И однако при удалении неблагоприятных обстоятельств, при спокойной и тихой жизни, когда будет боль и удовольствий, пациентка еще может быть отдалена от смерти. И даже бывают случаи неожиданные, ненормальные и странные. Одним словом, пациентка даже может быть спасена при совокуплении многих благоприятных обстоятельств, но радикально спасена — никогда. Ну, боже мой, что ж теперь делать? Следовать советам, вести покойную жизнь и исправно принимать порошки. Я заметил, что эта девица капризна, неровного характера и даже насмешлива. Она очень не любит исправно принимать порошки, и вот сейчас решительно отказалась. Да, доктор, она действительно странная, но я все приписываю болезненному раздражению. Вчера она была очень послушна. Сегодня же, когда я подносил лекарство, она пихнула ложку, как будто нечаянно, и все пролилось. Когда же я хотела развести новый порошок, она вырвала у меня всю коробку и ударила ею об пол, а потом залилась слезами. Только, кажется, не от того, что ее заставляли принимать порошки, — прибавил я, подумав. Хм, ирритация. Прежние большие несчастья. Я подробно и откровенно рассказал доктору много из истории Нелли, и рассказ мой очень поразил его. Все это в связи и вот от этого и болезнь. Пока есть единственное средство — принимать порошки, и она должна принять порошок. Я пойду еще раз постараюсь внушить ей ее обязанность слушаться медицинских советов и, то есть говоря, вообще принимать порошки. Мы оба вышли из кухни, в которой происходило наше свидание, и доктор снова приблизился к постели больной. Но Нелли, кажется, нас слышала. По крайней мере, она приподняла голову с подушек и, обратив в нашу сторону ухо, все время чутко прислушивалась. Я заметил это в щель полуотворенной двери. Когда же мы пошли к ней, плутовка юркнула вновь под одеяло и поглядывала на нас с насмешливой улыбкой. Бедняжка очень похудела в эти 4 дня болезни. Глаза ввалились, жар все еще не проходил. Тем страннее шел к ее лицу шаловливый вид и задорные блестящие взгляды, очень удивлявшие доктора, самого добрейшего из всех немецких людей в Петербурге. Он серьезно, но стараясь как можно смягчить свой голос, ласковым и нежнейшим тоном изложил необходимость и спасительность порошков, а следственно и обязанность каждого больного принимать их. Нелли приподняла было голову, но вдруг, по-видимому, совершенно нечаянным движением руки задела ложку, и все лекарство пролилось опять на пол. Я уверена, она это сделала нарочно. «Это очень неприятная неосторожность», — спокойно сказал старичок. «И я подозреваю, что вы сделали это нарочно, что очень непохвально. Но можно все исправить и еще раз развести порошок». Нелли засмеялась ему прямо в глаза. Доктор методически покачал головою. «Это очень нехорошо», — сказал он, разводя новый порошок. «Очень-очень непохвально». «Не сердитесь на меня», — отвечала Нелли, тщетно стараясь не засмеяться снова. «Я непременно приму. А любите вы меня? Если вы будете вести себя похвально, то очень буду любить. Очень, очень. А теперь не любите? И теперь люблю. А поцелуете меня, если я захочу вас поцеловать?» «Да, если вы будете того заслуживать». Тут Нелли опять не могла вытерпеть и снова засмеялась. «У пациентки веселый характер, но теперь это нервы и каприз», — прошептал мне доктор с самым серьезным видом. «Ну хорошо, я выпью порошок», — вскрикнула вдруг своим слабым голоском Нелли. «Но когда я вырасту и буду большая, вы возьмете меня за себя замуж». Вероятно, выдумка этой новой шалости очень ей нравилась. Глаза ее так и горели, а губки так и поддергивала смехом в ожидании ответа несколько изумленного доктора. «Ну да», — отвечала он, улыбаясь невольно этому новому капризу, — «ну да,
если вы будете добрая и благовоспитанная девица, будете послушны и будете принимать порошки», — подхватила Нелли. «Ого, ну да, принимать порошки». «Добрая девица», — шепнула мне снова, — «и в ней много-много доброго и умного. Но, однако ж, замуж, какой странный каприз». И он снова поднес ей лекарство. Но в этот раз она даже не схитрила, а просто снизу вверх подтолкнула рукой ложку, и все лекарство выплеснулось прямо на манишку и на лицо бедному старичку. Нелли громко засмеялась, но не прежним, простодушным и веселым смехом. В лице ее промелькнуло что-то жестокое, злое. Во все это время она как будто избегала моего взгляда, смотрела на одного доктора и с насмешкой, сквозь которую проглядывала однако же беспокойство, ждала, что-то будет теперь делать смешной старичок. «О, вы опять! Какое несчастье! Но можно еще развести порошок?» — проговорил старик, отирая платком лицо и манишку. Это ужасно поразило Нелли. Она ждала нашего гнева, думала, что ее начнут бронить, упрекать, и, может быть, ей бессознательно того только и хотелось в эту минуту, но чтобы иметь предлог тотчас же заплакать, зарыдать, как в истерике, разбросать опять порошки, как давеча, и даже разбить что-нибудь с досады и всем этим утолить свое капризное наболевшее сердечко. Так призы бывают и не одних больных, и не одной Нелли. Как часто бывало, я ходил взад и вперед по комнате с бессознательным желанием, чтобы пос меня кто-нибудь обидел или сказал слово, которое было можно было принять за обиду и поскорей сорвать на чем-нибудь сердце. Женщина же, срывая таким образом сердце, начинает плакать с самыми искренними слезами, а самые чувствительные из них даже доходят до истерики. Дело очень простое, самое житейское, и бывающее чаще всего, когда есть другая, часто никому неизвестная печаль в сердце, и которую хотелось бы, да нельзя никому высказать. Но вдруг, пораженная ангельской добротой обиженного ею старичка и терпением, с которым он снова разводил ей третий порошок, не сказав ей ни одного слова упрека, Нелли вдруг притихла. Насмешка слетела с ее губок, краска ударила ей в лицо, глаза повлажнели, она мельком взглянула на меня и тотчас же отворотилась. Доктор поднес ей лекарство, она смирно и робко выпила его, схватив красную пухлую руку старика и медленно поглядела ему в глаза. — Вы сердитесь, что я злая, — сказала была она, но не докончила, юркнула под одеяло, накрылась головой и громко истерически зарыдала. — О, дитя мое, не плачьте, это ничего, это нервы, выпейте воды. Но Нелли не слушала. — Утешьтесь. «Не расстраивайте себя», — продолжал он, чуть сам не хныча над нею, потому что он был очень чувствительный человек. «Я вас прощаю и замуж возьму, если вы при хорошем поведении честной девицы будете принимать порошки», — послышалось из-под одеяла с тоненьким, как колокольчик, нервическим смехом, прерываемым рыданиями, очень мне знакомым смехом. «Доброе, признательное дитя», — сказал доктор торжественно и чуть не со слезами на глазах. «Бедная девица!» И с этих пор между ним и Нелли началась какая-то странная и удивительная симпатия. Со мной же, напротив, Нелли становилась все угрюмее, нервичнее и раздражительнее. Я не знал, чему это приписать, и дивился на нее, тем более, что эта перемена произошла в ней как-то вдруг. В первые дни болезни она была со мной чрезвычайно нежна и ласкова, казалось, не могла наглядеться на меня, не отпускала от себя, схватывала мою руку своей горячей рукой и садила меня возле себя. И если замечала, что я угрюм и встревожен, старалась развеселить меня, шутила, играла со мной и улыбалась мне, видимо, подавляя свои собственные страдания. Она не хотела, чтобы я работал по ночам или сидел, сторожил ее и печалилась, видя, что я ее не слушаюсь. Иногда я замечал в ней озабоченный вид. Она начинала расспрашивать и выпытывать от меня, почему я печалюсь, что у меня на уме. Но странно, когда доходила до Наташи, она тотчас же умолкала или начинала заговаривать о другом. Она как будто избегала говорить о Наташе, и это поразило меня. Когда я приходил, она радовалась. Когда же я брался за шляпу, она смотрела уныло и как-то странно, как будто с упреком провожала меня глазами. На четвертый день ее болезни я весь вечер и даже далеко за полночь просидел у Наташи. Нам было тогда о чем говорить.
Уходя же из дома, я сказал моей больной, что ворочусь очень скоро, на что и сам рассчитывал. Оставшись у Наташи почти нечаянно, я был спокоен насчет Нелли. Она оставалась не одна. С ней сидела Александра Семеновна, узнавшая от Маслобоева, зашедшего ко мне на минутку, что Нелли больна, и я в больших хлопотах, и один-одинехонек. Боже мой, как захлопотала добренькая Александра Семеновна! Так стало быть, он и обедать к нам теперь не придет. Ах, боже мой, и один-то он, бедный, один. Но так покажем же мы теперь ему наше радушие. Вот случай выдался, так и не надо его упускать. Тотчас же она явилась у нас, привезя с собой на извозчике целый узел, объявив с первого слова, что теперь и не уйдет от меня, и приехала, чтоб помогать мне в хлопотах. Она развязала узел, в нем были сиропы, варенье для больной, цыплята и курица, в случае, если больная начнет выздоравливать, яблоки для печенья, апельсины, киевские сухие варенья, на случай, если доктор позволит, наконец, белье, простыни, салфетки, женские рубашки, бинты, компрессы, точно на целый лазарет. «Все-то у нас есть», — говорила она мне, скоро и хлопотливо выговаривая каждое слово, как будто куда-то торопясь. «Ну, а вот вы живете по-холостому. У вас ведь этого всего мало. Так уж позвольте мне, и Филипп Филиппович так приказал. Ну что ж теперь, поскорей, поскорей! Что же теперь надо делать? Что, она в памяти? Ах, так ей нехорошо лежать. Надо поправить подушку, чтобы ниже лежала голова. Да знаете ли, не лучше ли кожаную подушку? От кожаной-то холодит. Ах, какая я дура! И на ум не пришло привесть. Я поеду за ней. Не нужно ли огонь развести? Я свою старуху вам пришлю. У меня есть знакомая старуха. У вас ведь никого нет и женской прислуги. Ну что ж теперь-то делать? Это что, трава? Доктор прописал? Верно, для грудного чаю. Сейчас пойду разведу огонь». Но я ее успокоил, и она очень удивилась и даже опечалилась, что дел-то, оказывается, вовсе не так много. Это, впрочем, не обескуражило ее совершенно. Она тотчас же подружилась с Нелли и много помогала мне во все время ее болезни, навещала нас почти каждый день и всегда, бывало, приедет с таким видом, как будто что-нибудь пропало или куда-то уехало, и надо поскорее ловить. Она всегда прибавляла, что так и Филипп Филиппович приказал. Нелли она очень понравилась. Они полюбили одна другую, как две сестры. И я думаю, что Александра Семеновна во многом была такой же точно ребенок, как и Нелли. Она рассказывала ей разные истории, смешила ее, и Нелли потом часто скучала, когда Александра Семеновна уезжала домой. Первое же ее появление у нас удивило мою больную, но она тотчас же догадалась, зачем приехала незваная гостья, и по обыкновению своему даже нахмурилась, сделалась молчалива и нелюбезна. «Она зачем к нам приезжала?» — спросила Нелли, как будто с недовольным видом, когда Александра Семеновна уехала. — Помочь тебе, Нелли, и ходить за тобой. — Да что ж, за что же? Ведь я ей ничего такого не сделала. Добрые люди не ждут, чтобы им прежде делали, Нелли. Они и без этого любят помогать тем, кто нуждается. — Полно, Нелли. На свете очень много добрых людей. Только твоя-то беда, что ты их не встречала и не встретила, когда было надо. Нелли замолчала. Я отошел от нее. Но четверть часа спустя она сама подозвала меня к себе слабым голосом, попросила было пить, и вдруг крепко обняла меня, припала к моей груди и долго не выпускала меня из своих рук. На другой день, когда приехала Александра Семеновна, она встретила ее с радостной улыбкой, но как будто все еще стыдясь ее от чего-то.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Осенний месяц тих и ласков, нас до утра постережет. Дитя мое, закрой же глазки, поспи, покуда без забот. Я сказки сказывать не мастер, и убаюкать не смогу. Так пусть тебе приснится счастье, на том на взрослом берегу. Ты скоро станешь понемногу учиться топать по земле, и, может быть, познаешь Бога и то, что мир лежит во зле. А ты, дед месяц, ты проснешься, но пока прильни к груди, не распадешь и разобьешься. Все впереди, все впереди. И в кро разбитыми устами не умоляй прохожий люд. Ты встанешь, непременно встанешь, иначе по тебе пройдут. Нет-нет, мой ангел, спи спокойно, да сохранит Господь в пути. Горит лампада пред иконой, и только счастье впереди. Ты подрастешь, ты возмужаешь, лицом хоть на стену приклей, и не увидишь, не узнаешь ни дурдомов, ни лагерей. И верный верностью до гроба друг руку помощи подаст. Твоя веселая зазноба тебя, конечно, не предаст. Ты никогда не станешь плакать, не повстречаешь грязь и ложь, и потому, не зная мрака, ни разу бритву не возьмешь. И так до самого погоста пройдешь душой и телом здрав, в уединении ко росту не будешь отдирать от ран. Куда-то месяц закатился, оставив звездочку одну. Прости, мой милый, я забылся, я сказку новую начну. Ты бросил мир и стал духовным, чтоб умолять за свой народ. Но знай, духовное с греховным по жизни рядышком идет. Давай с пеленок разбирайся, не то до облак вознесут и белым клобуком украсят, и в депутаты изберут. Так почивай же до рассвета, греха не знающий малыш. Всего достигнешь в жизни этой, но в правде вряд ли устоишь. Все будет пущено на ветер, в душе мамона и тоска. Дитя мое, нет хуже смерти от жажды возле родника. Кусты царапают о стекла, усни, дитя мое, усни. И наша звездочка поблекла, и мы теперь совсем одни.